Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое уже для вас место Писания, однако покрытое и все еще содержащее в себе определенную тайну Бога для святых. Евангелие Иоанна, 7 глава, стихи 37-39. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Проповедь называется «Пьющий Святой Дух, как воду жизни», или же «Как воскресение». Последний же великий день праздника. Праздник начался с того времени, когда Иисус воскрес. Началась новая эра для человечества. Мир между Богом и человеком был восстановлен, но только для тех, кто этот мир принимал на Божьих условиях. И в последний великий день праздника, который был прообразом последних дней Церкви на земле, когда Дух Святой по-особому в последние дни предвосхищением невесты Агнца из мира будет обращаться к церкви. «Се стою у двери и стучу. Если кто отворит дверь, к тому войду и буду вечерять с ним, и он со мною». Часто это относилось к людям неверующим, однако Дух Святой не стучится к неверующим людям, Он стучится к Своим детям. Именно в эти последние дни для того, чтобы приготовить церковь или чтобы жена Его, Агнца, приготовила себя, необходимо исполниться Святым Духом настолько, чтобы пить Его как живую воду. Учитывая, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается проявление Святого Духа, Его роли, мы из этого общего числа с вами выделили 4 метафоры. Это соль, вода, елей и вино. Так как во время ветхозаветного служения именно эти 4 вещества постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях, которые и посредством которых Бог общался с человеком. И эти 4 вещества при жертвоприношениях символизировали многоразличные проявления работы Святого Духа. Мы, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, коснулись проявления Духа Святого в метафоре соли и обратились к проявлению воды. И для этой цели мы остановились на изучении такого интересного вопроса, по каким же результатам следует судить, что Святой Дух действительно соделался в нас источником воды текущей в жизнь вечную. Мы уже коснулись 6 результатов, которые будут происходить с человеком от проявления в его сердце Святого Духа в действии живой воды, и остановились на 7-м. Это быть обращенным лицом к востоку, чтобы живая вода могла течь из-под порога нашего храма в соленое море равнины. Это, разумеется, притча. Иезекииля 47:1-8. «Потом привел он меня к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет в равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми». Разумеется, что все детали данного видения мы воспринимаем как эталон, какими хочет видеть нас Бог, и какие определенные духовные дисциплины Он заложил туда, чтобы выстроить с нами правильные отношения. А посему храм, из-под порога которого течет живая вода на восток, это тот человек, который соделался жилищем Святого Духа, потому что мы являемся храмом Святого Духа. Восток, куда обращено лицо храма в данном видении и куда должны быть обращены наши лица, это восходящий свет. Восток – это восходящий свет в лице Иисуса Христа, в котором мы имеем искупление от грехов. Лицо храма, куда обращено, то есть вот этот храм, куда обращен, это сердце человека, непосредственное жилище, в котором обитает Бог в лице Святого Духа. Потому что Бог рассматривает лицом храма наше сердце, наш дух. Порог храма, из-под которого течет живая вода, это наши уста или наш язык, наше исповедание. А вода, текущая из-под порога храма, это отношение человека с Богом, которое выражается в исповедании веры нашего сердца. Соленое море, куда направляется этот поток, это возмущенная святость Бога из-за нарушения человеком его законодательства. А исповедание веры нашего сердца в оправдание, принятое даром по благодати через искупление крови креста Христова, умиротворяет и удовлетворяет требования святости Божией, и соленые воды делаются здоровыми. Учитывая же, что исповедание веры нашего сердца, текущее из-под порога нашего храма в предмете живой воды, относится к учению о воскресении мертвых, нам необходимо определить, какую цену или какие условия необходимо выполнить, чтобы быть порогом, из-под которого могла бы течь живая вода, чтобы быть носителями воскресения жизни. И таким образом получить ответ, как достигнут воскресения мертвых в том роде, которое называется воскресением жизни. Так как в Писании существует и противоположный род воскресения, которое называется воскресением осуждения. Иоанна 5, 25-29. «Истинно, истинно, говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а творившие зло или делавшие зло воскресение осуждения». Как видите, есть два рода взаимоисключающих друг друга воскресения. Одни воскреснут для вечных мучений, а другие для вечного наслаждения и жизни с Богом. Добром, согласно Писанию, является выстраивание правильных отношений с Богом, друг с другом и со всеми окружающими, которое должно быть основано на установленном Богом законодательстве, которое может быть осиленным и понятым только сердцем человека в содружестве со Святым Духом. Вот это называется добром. А злом же, согласно Писанию, является попытка выстраивать отношения с Богом и друг с другом и со всеми окружающими на подделке Божьего законодательства, которое исходит от союза человеческого интеллекта с откровением бесов, которые эти злые нечестивые люди называют откровением Святого Духа. А посему творившие добро – это те люди, сердца которых обращены на восток, и из уст которых течет живая вода в соленое море равнины, чтобы обратить эти воды из смерти в жизнь. А делавшие зло, согласно Писанию, да, это бывший храм, но это вертеп разбойников, сердца которых могут быть обращены куда угодно, но только не на восток, из и из уст которых течет вода, готовая поглотить творящих добро. В Писании воскресение жизни имеет несколько определений, такие как воскресение праведников, воскресение первенцев, которые следуют за Иисусом, куда бы он ни пошел, и воскресение первое, над участниками которого вторая смерть не имеет никакой власти. Все эти четыре вида воскресения, несмотря на то, что находятся друг в друге, исходят друг из друга, дополняют друг друга, имеют свое собственное лицо. И чтобы иметь полное представление о том, каким должен быть живой поток наших исповеданий, призванный исходить из нашего сердца, чтобы он отвечал требованиям вот этих четырех видов воскресения, мы, насколько это позволит нам Бог и мера нашей веры, рассмотрим каждый представленный вид отдельно. И для постижения лица каждого из этих видов воскресения нам необходимо будет каждому из этих лиц дать свое собственное определение и применить определенные усилия и выполнить связанные с этими усилиями условия. Филиппийцам, глава 3, стихи 7-11. «Но то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Учение о воскресении – это триумфальный аккорд и квинтэссенция жизни, заключенное в премудрости Божией, которое, хотя волновало и волнует умы человеков, находится далеко за пределами разумных возможностей человека, чтобы постичь его. И если мы не применим к познанию воскресения и к его достижению тех усилий, которые представлены в Писании, и не выполним тех условий, на которых зиждятся основы мироздания, так как это не печально, мы наследуем воскресение осуждения. Однако, прежде чем мы обратимся к определению условий, техники и усилий для выполнения этих условий, нам все-таки необходимо будет дать определение тому, что Писание называет воскресением жизни, что оно подразумевает под этими именами. При всем этом, что проявление Святого Духа в метафоре живой воды, вытекающей из сердца человека, в котором обитает Бог, это не что иное, как плод, относящийся к воскресению жизни. В Писании слово «воскресение» является одним из начальных имен Бога, извечно сокрытых в Боге и являющимся Богом. Корень самого слова «воскресение» происходит от слова «свет». На старославянском языке написано прямо здесь «да будет воскресение». То есть, когда Бог сказал «да будет свет», в старославянской Библии написано «да будет воскресение», потому что там слово «воскресение», «свет» и «жизнь» – это одно слово, которое вмещает все эти три значения. Потому что в свете содержится и заключена жизнь Бога, и содержится суд Божий, дающий определение и место всем и всему происходящему, как на небе, так и на земле. Давайте прочтем это место, Бытие 1:3-4. «И сказал Бог, да будет свет». То есть, вот первое, что сказал Бог, это было слово «свет», которое являлось воскресением. «И стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Воскресение – это рема, это явление Бога, проявление Бога. Тьма – это непроницаемый свет. Это воскресение всегда существовало в Боге, оно находилось в нем, но оно было сокрыто. И Бог взял и отделил то, что сокрыто, от того, что открыто. И практически именно в слове «воскресение» заключается программа и тайна всей жизни Бога и всех Его вечных и совершенных и неизменных намерений. А посему именно эта начальная истина, заключенная в учении о воскресении, подвергалась и подвергается со стороны бесов и человеческого интеллекта постоянному извращению и огульному отрицанию, как в религиозных, так и в светских структурах. Это выражается в первую очередь, особенно сегодня, среди таких ведущих харизматических и пятидесятнических лидеров в низведении Христа как персонифицированного воскресения на происхождение и уровень обыкновенного человека, где они говорят, что Христос был обыкновенным человеком. И в этом они говорят, как раз и есть вся красота. Но Христос не имел в своем естестве природу распада, греха и тления, которая была ему неведома и чужда. Поэтому я хочу обратиться к таким людям. Во-первых, покажите мне человека, о котором бы, как о Христе, было сказано в Писании, что Он является Творцом всего видимого и невидимого. Иоанна 1:1-4. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Вот это слово «воскресение», «свет» и «жизнь» – это одно слово. И теперь покажите мне такого человека, если вы говорите, что Христос – обыкновенный человек, такой же, как и все. Во-вторых, покажите мне человека, о котором бы, подобно Христу, было предсказано в Писаниях за несколько тысячелетий, и затем бы исполнилось в точности, что он по своему происхождению не будет происходить от семени мужа. Исайя 7:14. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Покажите мне такую женщину, такую девственницу, которая бы могла зачать без мужчины. Каким образом Слово стало плотью и стало обитать с нами? Слово стало плотью. Когда ангел Гавриил сказал Марии, ты примешь и зачнешь в чреве от Святого Духа, Это было то слово. И когда она сказала, да будет мне по слову твоему, вот это слово стало плотью. Стало как раз тем живым сперматозоидом, который никакого отношения не имел к человеческому роду. Никакого. И тем не менее, он стал плотью, то есть стал материализированным. Слово материализировалось. Покажите мне такого человека, который был бы рожден подобным образом, и тогда не сводите его на уровень человека. В-третьих, покажите мне человека, о котором бы, подобно Христу, задолго до его рождения было предсказано в Писаниях, затем бы исполнилось в точности, что он в своем естестве не будет, то есть у него будет напрочь отсутствовать тление, выделяя и вознося его тем самым над всеми человеками. Все человеки от Адама рожденные имеют в себе тление. Адам – смертный человек, согрешил и принял смерть. И всех, кого родил Адам, и все, которые произошли от Адама, у них было тление в теле. У Христа не было тления, не было греха и не было распада, несмотря на то, что он был в теле человека. Псалом 15:10. «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Несмотря на то, что на него были возложены грехи его людей, не грехи всего мира. Если бы грехи всего мира были на него возложены, то весь мир был бы спасен. На него были возложены грехи его людей. И тем не менее, он не увидел тления, потому что в нем, в самом в нем не было распада, он не сделал никакого греха. И Слово Божие исполнилось, он не увидел тления. Он воскрес. В-четвертых, покажите мне человека, которым бы, подобно Христу, задолго до его рождения было предсказано в Писаниях, и затем исполнилось бы в точности место его рождения. Матфея 2:6. Это сказано было через пророка Исаию, через других пророков. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Было указано точное место, где он родится. Вифлеем иудейский, земля Иудина, принадлежащая колену Иудина. Там он родится, оттуда произойдет. Там Бог обратится в плоть, примет на себя плоть. О каком человеке так сказано? Сказано ли так об Магомете, то есть предводителе ислама? Сказано ли так о Моисее, предводителе иудаизма? Или о других каких-то религиях, что сегодня их выдвигают на уровень со Христом? В-пятых или в-шестых, покажите мне человека, о котором, подобно бы Христу, задолго до его рождения было предсказано в Писаниях, и затем бы исполнилось точности пределы, в которых он будет обитать, жить. Он никогда не пересек этих пределах, о которых написано Матфея 4:15-16, тоже взятое у Исаии, «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском, за Иорданом Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Здесь говорится о том, что когда придет Бог во плоти, Он будет ходить только в этих пределах. Земля Завулонова, земля Нефалимова на пути Приморском и за Иорданом Галилея языческая. Больше никуда Христос не ходил. Он ходил в этих пределах, проповедуя и говоря о том, что Он является Царством Небесным, что Царство Божие пришло. Он показывал себя и говорил о себе, что Он Сын Божий, и что Он пришел искупить человечество. Он прямо о себе заявлял, что Он равен Богу. Ни один человек не может так сказать о себе, что Он равен Богу. Далее покажите мне человека, которым бы, подобно Христу, задолго до Его рождения было предсказано в Писаниях, исполнилось бы в точности, что Он будет делать, род Его деятельности. Бытие 3:15. «И вражду положу между тобою и женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Речь идет о семени жены, то есть о Христе. «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Ни один из пророков Ветхого Завета никогда не имел никакого отношения к бесам. Я имею в виду, никогда не наступал на бесов. Никогда. Вы не увидите, чтобы какой-то пророк, пусть то Исаия, пусть то Даниил, Илья, изгоняли бы бесов. Это им было не подвластно. Поэтому, когда Христос пришел и стал повелевать бесам, это привело в шок израильтян. Он стал изгонять бесов. В Израиле было много бесноватых людей. И никогда они не приходили к священникам в храм и не говорили: «Пожалуйста, помолитесь за меня» или «Помогите мне избавиться». А здесь только одно его присутствие. Бесноватые прибегали, падали перед ним и говорили: «Знаем тебя, кто ты, святый Божий». Хотя бы на это обратили бы внимание, что бесы его называли Богом, а вы низводите его на уровень человека и говорите, что он такой же, как и все люди, и что в этом красота. Вы что хотите, обезобразить? Мало что вы обезобразили сами себя и людей, вы еще и Бога хотите обезобразить. В-седьмых, покажите мне человека, которым было бы подобно Христу, задолго до его рождения предсказано в Писаниях и затем исполнилось бы в точности, что он будет единым посредником между Богом и человеком. О каком человеке так было сказано? Псалом 109:4: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Священник – это посредник. Но здесь говорится о таком посреднике. Те посредники умирали и появлялись новые. А здесь говорится о каком-то едином, который восстанет не от колена Левия и вообще не из народа израильского, а по чину Мелхиседека, который был царем и священником Иерусалима во времена Авраама, которому Авраам приносил десятины. Все это было далеко до закона. И этим самым было показано, что Мелхиседек был выше Авраама, а следовательно, выше Израиля, который произошел от Авраама. То есть речь шла о Христе. В-восьмых, покажите мне человека, о котором бы, подобно Христу, задолго до его рождения было предсказано в Писаниях, и затем бы в точности исполнилось род его смерти, каким образом он умрет. Второзаконие 21, 22, 23. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве». Обратите внимание, закон уже показал, что тот, кто будет висеть на дереве, понесет на себе проклятие, он будет проклят, и он не должен ночевать, то есть тело его не должно ночевать на дереве. Это был закон Богом дан. Поэтому, когда распяли Христа, они поспешили его снять, прежде чем наступит ночь, и погрести его, то есть, чтобы похоронить. И, разумеется, эта заповедь была дана в отношении Христа, что он должен умереть за народ. Магомед умер от дизентерии, предводитель ислама. Другие предводители религии, допустим, предводитель мормонов, его застрелил член церкви, его за то, что поймал его со своей женой. И вы уравниваете Христа с этими мировыми вождями, которые умерли, а когда воскреснут, то воскреснут воскресение осуждения. И воскреснут по гласу Сына Божьего, а не по гласу какого-нибудь Смита или Магомета. В-девятых, покажите мне человека, о котором бы, подобно Христу, задолго до его рождения было предсказано в Писаниях и затем в точности исполнилось бы, что когда он умрет, что он через 3 дня и 3 ночи воскреснет. Иона 2:1. «И повелел Господь большому киту проглотить Иону, и был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. Иисус сказал: «Это мой прообраз. Как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сыну Человеческому надлежит быть в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Он был в аду и возвратился из ада. Притом, когда он возвратился, он подмял весь ад под себя. Ад был полностью опозорен и разрушен. Покажите мне такого человека, если вы говорите, что Христос был обыкновенным человеком. В-десятых, покажите мне человека, о котором бы, подобно Христу, задолго до его рождения было предсказано в Писаниях и затем бы исполнилось в точности, что он будет сидеть по правую сторону Небесного Отца. Псалом 109:1. «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Вы представляете, что происходит? Отец посадил сына, говорит: «Сын, отдыхай, сиди со мною рядом и смотри, как я буду твоих врагов в подножие ног твоих приводить, как они будут приходить и кланяться в твои ноги». Настоящая война именно будет вот такой, святых, которые будут сидеть и смотреть на спасение Божие со Христом, потому что Бог нас воскресил со Христом и посадил вместе с Ним, в Нем, одесную Своего величия. В одиннадцатых, покажите мне человека, который когда-либо мог бы заявить о себе, что он является воскресением и жизнью. Иоанн 11:25, Иисус сказал ей, то есть Марфе: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». И в двенадцатых, покажите мне человека, которым бы, подобно как Христу, было сказано о Нем, что все им и для Него создано, и что Он есть прежде всего, и что все на небе и на земле им стоит. Колоссянам 1:16-17. «Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит». Вот почему я не перестану провозглашать, что всякое смешение учения Христа с философией ислама, буддизма и других религиозных философий, которые примеряют и уравнивают Христа со вождями мировых религий, являются религией Антихриста и входят в состав сборища сатанинского. А посему сердца, обращенные ко Христу, как восходящему солнце правды, это носители воскресения жизни, которые из доброго сокровища сердца выносят доброе, которое выражается в освобождении судов Божьих, как написано, Осии 6:5. «Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет». Речь идет по отношению к Израилю. «Я поражал, я бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет». То есть суд мой – это как воскресение, восток, восходящий свет. Проявление воскресения жизни в действии восходящего света направлено в первую очередь на тех, повторяю, кто уравнивает учение Христа с философией иудаизма, ислама, буддизма и других религий. Во-вторых, на тех, кто называет и рассматривает Божественное Писание продуктом человеческого творчества. 80% всех высших религиозных заведений говорят, что это человеческое творчество. Это просто письма одних людей к другим людям или группе людей. И никакого отношения вот к этой богодухновенности и божественности не имеют. Так сегодня говорят и рыцари мальтийских орденов, которые стоят во главе пятидесятнических и харизматических мощных движений. В-третьих, на тех, кто называет Ваала Христом и приписывает своим собственным изречением авторство Святого Духа. А это уже в любой церкви полным-полно таких проповедников, которые свой бред выдают за откровение Святого Духа. «Дух Святой мне сказал». Бред какой-то несут зачастую. И говорят: «Дух Святой». Да Дух Святой не способен бред говорить. Дух Святой придерживается слова и будет действовать в границах этого слова. В-четвертых, на тех, кто пытается обратить на себя благоволение Бога не делами, которые для их спасения совершил Бог, а делами, которые совершают они сами. В-пятых, на тех, кто сосредоточен на материальном процветании и вместо того, чтобы сеять в дух, сеет плоть. В-шестых, на тех, кто легализирует грех и, называясь братом или сестрой, остается лихаимцем или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником и так далее. В-седьмых, на тех, кто отказался от своего призвания и делает не то, к чему призвал его Бог, а то, что ему нравится. В-восьмых, на тех, кто приступил к выполнению своего призвания не в свое время. В-девятых, на тех, кто использует для выполнения своего призвания средства, не предназначенные Богом. И в-десятых, на тех, кто оставляет свое собрание и сами себе выбирают учителей, которые льстили бы их слуху. Итак, первое условие, чтобы достигнуть воскресения жизни, суд которого был бы поставлен во свет для народов, необходимо во взаимоотношениях с Богом иметь преклоненное ухо. Исаия 51:4. «Послушайте меня, народ мой, племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов». Вы знаете, что преклоненное ухо – это некоторая притча, образ. Это определение способности в человеке призывать Бога, которое выражается в смирении, в готовности слушать и немедленно выполнять услышанное. Человек, не обладающий таким состоянием и таким отношением к слышанию Слова Божия, не может быть носителем воскресения жизни. Потому что призвать Бога означает слушать с готовностью, чтобы выполнить все то, что сейчас Он скажет мне. Все то, что будет соответствовать Слову Божьему. Это и означает преклоните ухо, смирение, готовность выполнять. Бог смиренным дает благодать. Если человек не готов слушать, он ничего не услышит. Ведь дверь закрыта, он стучит, а человек не готов, дверь не открывает. Поэтому быть с преклоненным ухом – это раскрыть двери своего сердца. Это способность призывать Бога. Мы уже с вами говорили, когда Бог призывает человека, то этот глагол означает «Бог повелевает человеку». Но когда человек призывает Бога, то одно и то же слово переведено совершенно с разных слов иврита и греческого языка значения. Это слово имеет «слушать» с готовностью, чтобы немедленно выполнить. Вот это и есть то жертвоприношение, это и есть то преклоненное ухо, это и есть носители воскресения жизни в самом себе, это и есть люди, у которых течет живой поток из-под порога их храма. Во-вторых, условие в достижении воскресения жизни, суд которого был бы поставлен во свет для народов, это отказаться от всех преимуществ, которые мы имеем ради превосходства познания Иисуса Христа. Филиппийцам 3:7-8. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Притом, когда говорится преимуществом, не имеется в виду, что это какие-то грешные дела. Это какое-то преимущество над другими людьми, над братьями. То, чего не было у них, было у него. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Человек не способен ради Христа отказаться от своих преимуществ, которыми он обладает, и которые его превозносят над другими людьми, не может быть носителем воскресения жизни. Иисус прямо сказал, если кто не оставит своего народа, своего дома, своего отца, своей матери и даже своей жизни, недостоин меня, не может быть носителем воскресения. Ведь посмотрите, как люди группируются между собою. Они группируются по признакам национальности, по признакам культуры. Я имею в виду верующие люди. Даже и церкви так называются. Винницкая, Львовская. То есть, я имею в виду, в Америке церкви называются так. То есть, потому что они не только украинцы, они еще винницкие украинцы. Только с Винницы. Или только со Львова. Или только с Одессы. То есть люди вот так вот между собой группируются по этим признакам. Они не оставили своего народа, своей национальности. Потом очень многие ориентируются на свой род. У многих действительно почетный род. Многие очень исходят из тех, потому что их деды были верующими, родили 12, 13, 14 детей. Их дети, в свою очередь, тоже родили 12, 14 детей. И теперь потомки этих родов, они полностью наполняют церкви, и они смотрят вот на все это потомство. И что, я от этого должен отказаться? И вот это все я за сор должен почитать? Вот это верующее потомство говорит, он из такого рода. А что делать о тех святых, которые пришли и никого не имеют? Как они будут чувствовать себя рядом с вами, когда у вас такой большой род, а у них никого? Вот когда мы от всего отказываемся в пользу, чтобы вот эти люди стали нашим родом. То есть можно быть этим родом вместе, но в то же время, чтобы все были очень тесными, близкими между собою. Не может человек быть носителем воскресения, если он не отрекся от своего рода в том смысле. Отрекаться – это не значит не общаться с ними, не признавать их. Это значит не ставить их выше. Все, что было для меня преимуществом ради превосходства познания Иисуса Христа, я убрал. Я почел тщетою. Поэтому быть носителем такого прекрасного воскресения – пред Богом, представлять Его, быть светом таким, может только тот человек, который будет это делать на Божьих условиях. В-третьих, условие в достижении воскресения жизни, суд которого был бы поставлен во свет для народов, это способность стать обладателем праведности через веру во Христа Иисуса. Филиппийцам 3:9-11. «И найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Праведность по вере открывает путь к познанию Бога и силе Его воскресения. Человек, не знающий, что такое праведность, знающий ее только в лозунгах, не знающий, как ей обладать, как ее себе взять, что нужно заплатить за это? Он не может познавать Бога. Он не может познавать силу Его воскресения. Прощение грехов не дает такой силы. Потому что Христос умер за грехи наши, а воскрес для нашего оправдания. Оправдание находится в учении воскресения и открывает путь к силе воскресения. Оно дает способность человеку участвовать в страданиях Христа, сообразовываться Его смерти и таким образом достигать воскресения мертвых. Не все люди могут понять эту мысль. Человек, не разумеющий и не принимающий оправдание по вере во Христа Иисуса на условиях Бога, никогда не сможет позволить Святому Духу течь из своего чрева в проявлении живого потока, а следовательно, никогда не сможет быть носителем воскресения. Вы посмотрите, какое бурное, внезапное восстание сатана объявил, задействовав определенных святых в отношении оправдания. Они решили называть оправдание двумя козлами по какой-то удивительной причине. А мы, говорит, не верим в двух козлов. А мы не хотим, чтобы наши грехи были на козле отпущения. Мы хотим, чтобы они были на Христе. Но если вы хотите, чтобы они остались на Христе, то Он для вас никогда не воскреснет. Ведь для того, чтобы вы могли жить, грехи с вас были перемещены не куда-то, а на Христа. А чтобы Христу восстать и воскреснуть, и быть оправданным, чтобы потом и вас оправдать, и меня, Ему тоже надо было, чтобы грехи с Него были перемещены не куда-то, а на кого-то. И этот кто-то, на кого были перемещены грехи, был дьявол, за что он и понесет вечное осуждение. Не могут грехи просто так исчезнуть в никуда, потому что они связаны с личностью. Как праведность, так и беззаконие вне личности не имеет никакого смысла. Это абстрактные вещи. И это просто прообраз. Весь закон – это прообраз. А мы так не понимаем. А у меня есть своя голова. А я тоже читаю Библию. Интересно, что вы до этого ее не читали и до этого своих голов не имели. Все имеют свои головы, все читают Библию, а некоторые даже провозглашают: «Моя Библия говорит». Вы слышали, наверное, таких вот чудаков, которые берут книгу Божию и говорят: «Моя Библия». С чего ты взял, что она твоя? Это книга Божия, это Слово Божие. Это что, твои мысли там записаны, что ты говоришь: «А моя Библия»? То есть эти люди делают себя богами, когда говорят: «Моя Библия». Они не понимают, они говорят это в полном невежестве, повторяя друг друга: «Моя Библия», книга Бога, книга Божия, Слово Божие. Поэтому эти вещи нужно четко осознавать. Если мы их не осознаем, то мы не поймем. Праведность, еще раз праведность – это дар Божий, который мы получаем по благодати и искуплению во Христе Иисусе. Все уже сделано, но принят на Его условиях. Это значит, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит и очистит. О, исповедать грех, а потом, чтоб его разнесли, тогда приди и сам исповедуй его, чтоб не разносить. Потому что исповедание – это раскрыть грех. Если определенные пасторы и делают, бросают так, чтобы никто не знал, потому что есть на это причины у них, то это не говорит о том, Писание говорит раскрыть все грехи людей, более именитых, чем мы с вами, открыты здесь. И все поколения их читают. Почему Исаия не скажет Богу: «Господи, ну что ж ты наделал? Ты через меня такие пророчества дал, и все мои грехи ты выложил». Он сказал: «Бедный я человек, горе мне, я погиб. Я живу среди народа с нечистыми устами, мои уста нечистые». Это значит, что я говорю не то, что следовало бы говорить. У меня бывает ложь, у меня бывает лицемерие. Я не могу в таком положении войти. Вот когда в присутствии Бога вдруг он увидел, кто он. И Господь говорит: вот это снято с тебя. Он взял жертвенник, огонь жертвенника, прилетел один из херувимов и прижег ему, выжег это все. Но для того, чтобы Бог выжег, надо признать это, а не орать и не обвинять, когда Бог начинает что-то делать. А иначе так и останутся наши уста нечистыми. И придем мы, это здесь мы можем кричать, но когда станем перед Богом, затрепещем, придет страх, и тогда не будем прыгать и скакать, а будет нечто другое. Люди будут искать ущелье гор, чтобы скрыться от лица сидящего на престоле, и скажут камням и горам. Они легче захотят войти в утробу земли, скажут: «Земля, лишь бы развернулась». Для них это будет гораздо легче, чтобы земля их поглотила. Настолько страшно будет встретиться с Богом. Они не будут бояться умереть и провалиться в преисподнюю, лишь бы не видеть Бога. Вот о чем здесь говорится. Поэтому человек, повторяю, не разумеющий, не принимающий оправдание по вере во Христа Иисуса, на условиях Бога никогда не сможет позволить Святому Духу течь из своего чрева в проявлении живого потока. В-четвертых, условие в достижении воскресения жизни, суд которого был бы поставлен во свет для народов, это способность исполняться страхом Господним. Исаия 11:3. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». Мы говорили с вами, что воскресение – это Божий суд. Воскресение – это радость, но это и Божий суд. Это одним возмездие за их добро, вознаграждение, а другим – за их зло. Но для этого носитель воскресения – должны быть исполнены страхом Господним, чтобы стать обладателями, носителями воскресения. Наличие страха Господня в Писании определяется в премудрости Божией. Начало премудрости – это страх Господен, который заключает в себе порядок Царства Небесного. Порядок. Человек, не исполняющийся страхом Господним, это человек с беспорядочным мышлением, не принимающий здравого учения и противящийся законной власти. Из уст которого течет река смерти, чтобы поглотить избранных, которую он воспринимает за поток жизни. Разумеется, что такой человек не может быть носителем воскресения жизни. Человек, противящийся законной власти и выбирающий сам себе власть. Сегодня много таких, которые провозглашают себя. Они указывают на законную власть, начинают обливать ее грязью, извращают их слова для того, чтобы самих себя провозгласить. И люди отвергают того, которого посылает Бог, и начинают делать с ним то, что сделали со Христом. В буквальном смысле, если бы они могли, им бы дана была возможность в буквальном смысле распять и убить этих людей, они бы это сделали. Но так как они этого не могут сделать, то они распустили свои языки и начинают выдумывать, верят в свою ложь, извращая все буквально. И выбирают тех, кто сам себя выдает за апостолов, за пасторов. Поэтому здесь нужно просто прислушаться, что не может такой человек быть носителем воскресения жизни. Он не в порядке Царства Божия. Порядок Царства Божия совершенно другой. Бог не делает так, что если сегодня он поставил одного, и если этот человек ошибся, это не значит что-то, теперь мы будем говорить: «Все, у меня есть своя Библия, у меня есть своя голова». Мы видим, что тех, кого ставил Бог, они допускали ошибки. Бог с ними имел дело. Но когда кто-то посягал на их суверенные права, Они встречались с Богом. Это было посягательство на Божьи права. Бог сам разберется со своими апостолами, со своими пасторами. Упаси нас Бог распускать свои языки и поднимать свой перст и выслушивать бред больной головы. В-пятых, условия в достижении воскресения жизни, суд которого был поставлен во свет для народов, это способность обратить на себя благоволение Бога. Есфирь 4.11. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив». Мы знаем, что в Писании золото – это символ царской власти крови Христа Христова, которая простерта только к тем, кто не оставляет своего места и находится в назначенных Богом пределах. Бог предназначил каждому человеку свое место и время, в которых человек мог бы искать Бога. И только к тем людям может быть направлена Божья милость. Первосвященник мог входить в присутствие Бога только один раз в году с кровью. Тельцов, козлов, очистив себя весь народ. И когда он входил один раз в год вот на этих предостережениях, то Бог простирал к нему свой золотой скипетр, то есть жизнь, искупление. Но если бы он вошел в любое время, когда он захотел, он бы умер. Туда доступ был открыт, войти можно было, ты сам должен был бодрствовать, потому что там не было дверей и не было ключа. Бог сказал, можешь войти, как Артаксеркс, то есть его внутренний двор не охранялся. Вы могли туда войти, но выйти не могли бы, если бы вас не звали, и вы туда вошли. Это прообраз, как показал Господь. Если вы входите неправильно, как вошли два сына Аарона, они вошли, будучи нетрезвыми. И будучи нетрезвыми, по этой причине они принесли другой огонь, чуждый огонь. Они не взяли жертвенник, огонь Божий, а решили посмотреть. Вот они, будучи пьяными, сказали, а что будет, если мы возьмем вот с этого костра? И они взяли свои кадильницы, наполнили их благовонием и взяли угли не с жертвенника, а с другого. Говорят, а посмотрим, давай проверим. А вот интересно, любопытно, а что будет? Чем отличается этот огонь от того огня? Ну, ничем. Ведь на это нужно еще время затратить. Ведь легче было прийти и там уже во внутренности взять с жертвенника огонь. Нет, они взяли вне храма огонь и внесли его в храм. Чуждый огонь, не Божий огонь. На жертвеннике огонь возгорелся, когда человек не подлаживал своего огня. Огонь сошел с неба, зажег жертву и дрова на жертвеннике. И Бог сказал, а теперь поддерживайте этот огонь. Постоянно подлаживайте дрова. И поэтому стража постоянно наблюдала, чтобы огонь не погас. Гаванитяне, это целый народ, рубили дрова, привозили. А священники, одна череда сменялась с другими, они подлаживали огонь. И постоянно на жертвеннике был огонь. С этого огня, именно с этих углей брали, бросали в кадильницу специальный состав благоухания и потом насыпали туда угли. И когда угли касались этого, начинался дым, оно начиналось такое благовоние, и они с этим благовонием в облаке входили. Они взяли чуждого огня оттуда, говорят, ну ведь разницы нет, те угли и это угли. Есть разница. Когда вы под воздействием своих эмоций или когда вы под воздействием силы Святого Духа делаете что-то. Когда вы обманываете себя и людей, говоря Дух Святой», а там совершенно не Святой Дух. Эмоции можно так развить, что принять их за свой Святой Дух. Но на самом деле это было не так. Поэтому люди, оставляющие свое место, к ним не может быть простерт скипетр. Бог простирает скипетр только человеку, тому, кто находится на том месте, куда поместил его Бог. Вы не можете в храме Божьем говорить, я хочу быть рамой, я хочу быть вот этой пилястрой, или я хочу быть вот этим украшением, я не хочу быть камнем в основании, его никто не видит, его закроют, я хочу быть вот где-то там на виду, вот на расшитом золотом пальмой хочу быть вот на завесе, чтобы когда заходили все во святыню, меня сразу увидели, вот она я здесь. Христа Бог взял и поместил в основание краеугольным камнем. и апостолов туда поместил. На основании краеугольного камня Христа и апостолов. То есть наше учение или учение Бога зиждется. Таким образом он его принес. Давайте я прочту место Писания, насколько страшно и насколько люди не понимают значения этих слов. Неправильно их принимают. Мы о них в последнее время говорим по-особенному. Это Евреям 10, 25, 31, когда люди оставляют свое место. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного». То есть вы усматриваете, что тем более, что приближается тот день, когда Христос придет исполнить свое обещание и возьмет свою церковь от этой земли. Он далее говорит, «Ибо если мы, получив это продолжение, ибо если мы, получив познание истины об этом, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожать противников». Речь идет о нарушении или об оставлении своего призвания, своего места, когда вы знали свое призвание и свое место, и оставили его. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал у меня отпущение, я воздам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога Живаго». Интересно, что здесь имеется в виду, что человек, оставляющий свое место, попирает Сына Божия тем самым. Не почитает за святыню кровь завета, которую священный Духа благодати оскорбляет. Когда он оставляет то место, куда его Бог поместил. Да, Бог может перемещать человека из одного собрания в другое. Но когда Бог перемещает, то там есть почерк Бога. Когда он обменивается, когда он говорит, отделите мне Варнаву и Савла, или когда люди женятся и выходят замуж, вот на уровне младенцев. Потому что если человек духовен, он и выходя замуж, и женясь, не изменит своему месту, он останется там. Он скажет своему супругу, будущему или своей супруге, я выйду за тебя замуж с условием, что этого собрания я не оставлю. Руфь так сделала, так звать, жену Белигрейма. Когда Белигрейм сделал ей предложение, она сказала, я выйду за тебя с условием, что я никогда не буду входить в твою команду. Я всегда останусь в церкви, в которой я родилась и выросла, и я буду здесь. Он сказал, дорогая, это твой выбор, я никогда не посягну на твои права. И до сих пор Руфь является членом церкви, членом которой Белигрейм никогда не был. То есть некоторые говорят, нет, она должна пойти туда, откуда ее муж. Всякий раз, когда у меня происходят браки и приходят люди с других собраний, я им предлагаю. Я предлагаю мужчине, который находится у нас, ты можешь пойти туда с ней. Ей предлагаю, ты можешь пойти туда с ним. Но также говорю, если ты или она хотят здесь остаться, вы заранее должны договориться. Есть люди, которые никогда не женятся, не выйдут замуж, если вы позовете их с их собрания, и вам придется делать что-либо одно, либо выбирать. Вот в народе израильском нельзя было, чтобы переходило из одного колена что-то в другое. Нельзя, если этому колену по наследству это досталось, а, допустим, вдруг вот так женится или возьмет не со своего колена, и тогда что будет? И Господь запретил это делать. Там не только нельзя было язычников брать, а еще и надо было так жениться, чтобы твое наследие осталось при тебе, чтобы оно не перекочевало куда-то. Поэтому очень важно понять, что Бог может перемещать, как обмен веществ. Но когда Бог перемещает, то это происходит обмен веществ. То есть люди обмениваются или обмениваются, как клетки в теле обмениваются добрыми веществами. Но если клетка не обменивается добрыми веществами, что она понесет в другое собрание, если она плюнула на это собрание? Если же она идет нормально, в нормальных отношениях, то это нормально. А если в ненормальных отношениях человек выходит, и потом захочет приблизиться к Богу, правда, Бог все равно его поставит перед выбором. Тебе нужно покаяться, если ты правда хочешь быть носителем воскресения. Тебе нужно пойти и покаяться, примириться. Ты неправильно сделал. Некоторые люди, которые ставили наше собрание, со временем звонили мне со слезами, плакали и говорили: «Простите, мы были неправы». И, разумеется, я прощал их. То есть, потому что все равно человек не найдет себе покоя, в какой бы церкви он ни был, плюнув в одно место тела Христова, вы плюнули во все тело. В теле Божьем должен быть порядок. И поэтому нам нужно беречься тех, которые сами себя объявляют вождями, сами себя вдруг провозглашают пасторами, не будучи таковыми. Человек, будучи пастором в какой-то церкви, восстав и уйдя, он уже не пастор. Это обыкновенный самозванец. Он может сделать много зла, кто его примет. Но эти вещи нужно понимать, в какой бы церкви это ни происходило. Далее, в-шестых, условия в достижении воскресения жизни, суд которого был бы поставлен во свет для народов, требует отречься от своей душевности и взрастить в себе духовность. 1 Коринфянам 2, 14-15. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Вы знаете, что душевность – это мерзость пред Богом, которая, как инфекция или инфекционное заболевание, поражает тех, кто с ней сотрудничает, с этой душевностью. Человек душевный никогда не сможет быть носителем воскресения. Вот то, что мы с вами в пятницу разбирали, значит, то, что мерзость пред Богом, какие чистые животные, вол, овца, телец, коза, не могут приноситься на жертвенника, это будет мерзость пред Богом, паршивые, с коростой, и уродливые, с несоразмерными членами. Это все душевность так рисуется. Некоторые думают: о, душевность – это младенчество. Да, это младенчество до поры до времени, но не может же младенец 10 лет быть младенцем. У него есть время, и пока он младенец, есть время, Бог ему не вменяет греха. Но младенец, если он настоящий младенец, знаете, как себя младенцы ведут? Они подчинены, они полностью подчинены своим попечителям. Но когда человек прекращает подчиняться, его нельзя назвать младенцем. Он уже не младенец, он уже, то есть, больная овца, он уже какой-то паршивый вол или паршивая коза. Поэтому здесь нужно понимать, они распространяют уже не то. И когда Бог начнет очищать свою церковь, то они в первую очередь будут искоренены. Поэтому там ничего не надо делать. Дерево, которое не отец мой насадил, искоренится. А если искоренится, то уже не найдет нигде себе покоя. Так и будет носиться по ветру. Легко, потому что лопату бросили, то есть лопатой бросили зерно с мекиной, мекина на ветру улетает, а зерно не улетает, остается. Почему? Одни слышат тоже, и оно не заходит к ним, слух закрыт, а другие моментально отравляются. Далее, условия в достижении воскресения жизни, суд которого был бы поставлен во свет для народов, это способность принять и задействовать ум Христов. 1 Коринфянам 2,16. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Ум Христов, в распоряжении которого мы добровольно поступаем, может приниматься человеком только в лице двух владычественных инстанций Бога, выраженных в написанном Слове Божьем и во Святом Духе, действующем через это Слово и в границах этого Слова. Человек, не разумеющий союза этих двух владычественных инстанций, и не сработающий с ними на условиях Бога, никогда не сможет быть носителем воскресения жизни». Об этом можно, конечно, говорить и далее. И я мог бы говорить о том, что, какие условия. Но думаю, даже вот если на этих мы сосредоточимся, а потом пережуем и поразмышляем. И самое главное, как только вы увидели себя и осудили, Бог снимает с вас, когда вы увидели, осудили себя, Бог снимает с вас грех и объявляет вас носителем воскресения. Только те не могут быть, кто не признает этого и легализирует этот грех, когда Дух Святой касается его. Мы сейчас будем молиться, и все желающие бросить вызов своей душевности, чтобы стать носителем воскресения, восстановить, возможно, те отношения с Богом какие-то были нарушены каким-то путем. Вы потеряли мир и покой. Если вы потеряли мир и покой из-за каких-то вестей, это говорит о том, что у вас и не было мира Божия. Мир Божий невозможно потерять. Он всегда остается в сердце при любых обстоятельствах. Радость всегда остается. Вы можете попечалиться, вам можно сделать больно, но вы быстро оправитесь от этой боли. Поэтому я прошу всех тех, кто хочет бросить вызов и получить исцеление от сердечной раны, исцеление от какой-то боли, исцеление от какого-то греха и свободу. Кто хочет восстановить свои, возможно, какие-то разрушенные отношения с Богом или со святыми, это ваш день, ваш час и ваша возможность, как написано ныне, когда услышите глас Сына Божия, не ожесточите сердец ваших. Аминь. Склоним колено, будем молиться. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне, Он за вас, Он не против вас. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с поруганной честью, попранным достоинством, сердечной раной, с позором, со страхом. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.